Как признали создатели, включая Илона Маска,
основным спонсором SpaceX является как раз Пентагон.
О рекламном трюке, который привлек внимание всего мира.
Почему не стоит восторгаться Илоном Маском? Миллионы на ветер.
Привет, это «Медуза в курсе», еженедельный подкаст «Медузы» обо всем самом интересном, примечательном, важном, что произошло за последние несколько дней. Меня зовут Алексей Пономарев, напротив меня находится не мой коллега Евгений Берг, как вы привыкли, а вовсе даже Андрей Бабицкий.
Здравствуйте.
Которого вы привыкли слышать в подкасте «Дело случая». Почему он здесь находится, вы скоро поймете, потому что мы сегодня решили поговорить про запущенную в космос ракету Falcon Heavy, запущенную компанией SpaceX. Этот пуск состоялся 6 февраля вечером по Москве. Теперь все спорят. Столько специалистов по ракетам стало, что просто невозможно. Весь Facebook заполнен спорами о том, Илон Маск молодец или Илон Маск все-таки просто хайпажор. Чтобы разобраться во всей этой истории, мы позвали в гости Виталия Егорова, блогера, известного как «Зеленый кот», популяризатора космонавтики, космоса, исследований космоса, и Андрея Бабицкого, которого я сегодня уже упомянул, главного редактора издания «Постнаука». Привет.
Привет.
Виталий, ну давайте, чтобы я не путался в ступенях, в этих самых космических скоростях, расскажите, пожалуйста, что произошло и почему это так важно.
6 февраля состоялся запуск автомобиля «Тесла», который произошел в ходе пуска ракеты Falcon Heavy. Для Теслы это был необычный полет, но она в данном случае выступала в роли массогабаритного макета, и обычно в таких случаях запускают просто болванку, кусок железа, несколько тонн, или там даже бетона, как говорят. Маск просто поставил машину по разным причинам, но самое главное — это пуск сверхтяжелой ракеты, которая может, ну, по озвученным характеристикам выводить на низкую околоземную орбиту около 60 тонн груз. И самое главное, что это успешный пуск. Несмотря на то, что там говорят, вот, разбился один бустер, у всех остальных ракет все разбивается после того, как они совершают запуск. И у Маска еще хоть что-то возвращается. Так что это в любом, если хоть что-то вернулось, хоть одна деталь, это уже победа, потому что это ничего подобного, ну, со времен шаттла как минимум не происходило.
Я видел и отзывы, на самом деле, вполне позитивные. Например, академик Александр Железняков сказал, что ему кажется, что это вполне успешный пуск, и зря тоже все вокруг галдят, что он неуспешный. Но много было и, так скажем, не знаю, набросов, да, со стороны либо просто патриотически настроенных специалистов по ракетам, либо просто представителей там, того же Роскосмоса, да, которые говорили, ну, SpaceX нам не конкурент, и мы вообще не понимаем, что все так шумят, как бы с чем поздравлять.
Насчет того, что SpaceX не конкурент, теперь не конкурент, потому что Роскосмос не в состоянии с ним конкурировать, и SpaceX еще до Falcon Heavy уже почти выдавил Роскосмос с рынка, ну, по крайней мере, одну из ракет Proton, которая долгое время кормила и за все время, наверное, 8 миллиардов принесла Роскосмосу с 90-х годов. В сумме, и сейчас она приносит свои миллиарды, ну, точнее, заказы, на которых летал раньше Протон, приносит миллиарды Маску. Он сделал ракету по характеристикам примерно такую же, чуть-чуть понадежнее и чуть-чуть подешевле. Но зато она прикольная, она белая, она с ножками, она вызывает хайп, и про нее все смотрят в телевизоре, а Протон как летал в 70-х годах, так и сейчас летает, чадит своим режим дымком. С точки зрения инженерного дела, да, он запускает свой, да, он запускает спутники, запускает неплохо, там раз в 15 пусков падает, но это бывает со всеми ракетами почти. Ну, в общем, такая работяга, ракета-работяга, и тут подходит такой хипстер Falcon 9 и отжимает у него почти все заказы.
Это при том, что я так понимаю, что есть некоторая драматическая разница, например, в числе сотрудников, которые работают в Роскосмосе, да, и да, в SpaceX. А ну, какие там масштабы, если...
Если говорить про именно про протоны, про предприятие, которое делает протоны, центр Хруничева, там где-то... Ну, там несколько предприятий, и там порядка 40 тысяч человек работает. У Маска работает там... Работало 4, сейчас 8 тысяч, и, ну... Разница почти на порядок или там на полпорядка. И делает ракеты той же стоимости и с той же частотой. Сейчас уже быстрее, больше делают в год.
Еще ну, возвращает их на Землю.
Да, и теперь еще и возвращать стал. Вот пару лет назад начал. Ну, то есть делают больше. Ну, справедливости надо сказать, что у Хруничева у них больше специализация была. В свое время они там и части космической станции международные делали, и продолжают завершать свою работу с модулем «Наука». До этого «Мир» делали, и спутники делали. То есть там широкая специализация у этого центра. Ну и, конечно, под все это нужны были специалисты. Вот. Но из того, что я слышал, даже там есть рассказы, в интернете можно найти, если не ошибаюсь, «Террариум» называется, про то, как там работали. Это там один рабочий час в неделю примерно, вот по рассказам, по крайней мере, из того, что я слышал, это нормально для Хруничева. Ну и соответствующая эффективность была. Да, они делали 10 ракет в год, но при этом народу там работало немало.
Давай, Андрей, переброшу мяч тебе. Может быть, ты расскажешь, как человек, много читавший на эту тему, откуда вообще взялся этот парень Илон Маск, про которого, ну, где-то на году 2010-2011, да, начали говорить. До этого я вот, честно говоря, про него вообще ничего не слышал, а потом все началось.
Взялся он из Южной Африки, у него есть какая-то наследственная любовь к воздуху, его дедушка был авиатором-любителем. Он переехал в Северную Америку, учился в Канаде, а потом в США, сделал жутко успешный бизнес. Сначала один, уже совсем покрытый пылью, потом второй, который на самом деле все знают, потому что компанию XCOM, которую создал Маск, она слилась с PayPal, и когда eBay купил PayPal, там в 2001, кажется, году, то вот основатели этих двух компаний очень сильно разбогатели. Одним из этих основателей знаменитым был Питер Тиль, такой инвестор и немножко ку-ку, значит, человек с сильными мнениями. Вот. А вторым — Илон Маск. Я ни про кого из них не считаю, что они ку-ку, они совершенно... И Илон Маск в очень молодом возрасте очень разбогател, купил, как водится, себе Ламборгини. Есть фотография, как он стоит в тапочках, значит, ему погрузчик выгружает Ламборгини, значит, после той сделки. А потом первое, на самом деле, практически, что он начал делать, о чем он задумался, значит, разбогатев по-настоящему, это колонизация Марса. И центр Хруничева в некотором смысле помог ему колонизировать Марс, ну или, по крайней мере, подвинул к этой цели, потому что изначально у Маска не было мечты делать ракеты. У него всегда была мечта колонизировать Марс. Про это можно еще говорить, у него очень какая-то очень специфическая картина мира у Маска, но которая предполагает, что человечество может вымереть по собственной глупости или как-то, и лучше бы заранее терраформировать Марс, иметь на Марсе.
Не, он там подходит с такой простой логикой. Он говорит, вот смотрите там, на протяжении 4 миллиардов лет существования Земли, вот там с периодичностью раз в 200 лет было великое вымирание. Я не гарантирую, что это будет завтра, но то, что оно будет, можно быть уверенным.
Да, он верит вот в то, что называет экзистенциальные риски, что мы все умрем, как динозавры.
Можем, по крайней
да,
мере.
Да, можем. Вот. И первая его идея, когда он решил колонизировать Марс, состояла в том, чтобы полететь в Россию и нанять ракету.
Не-не, у него была идея запустить банку на Марс, да, а чтобы запустить банку с цветком.
Да.
А чтобы запустить, нужна ракета. Где дешевые ракеты? В России.
И он полетел в Россию.
Вся эта история про колонизацию Марса, да, про то, что человечество вымрет, она же нам известна уже давно, там, так сказать, середины 20 века, из книжек разных фантастов, из там Клиффорда Саймака,
да,
не знаю,
да.
Братьев Стругацких.
То, что делает Маск, он просто реализует картину прекрасного будущего, которую он получил в детстве. То есть он читал фантастические книги, а потом подумал, эй, у меня есть 100 миллионов баксов, а не реализовать мне что-нибудь из того, о чем я мечтал.
Так, и автомобиль Тесла, по-моему, был первый новостной повод, с которого начался Маск, мне так кажется.
Электромобиль. Как? Это сложно. Это человек богатой биографии. Вот, собственно, его космический бизнес начался раньше Теслы. То есть вот он полетел в Россию, это было то ли в 2001, то ли в 2002.
Это он несколько раз я летал в это время. Да.
И эта история описана, про Маска есть хорошая биография Эшли Венса. И не договорился он, короче, о запуске протона.
Ну, говорят, что я слышал отзывы от российских специалистов, чуть ли не тех, которые с ним разговаривали, или там тех, которых знали. Он вел себя довольно безрассудно и самоуверенно. То есть все нормальные люди, которые хотели что-то запустить русскими ракетами, они приезжали в Россию, привозили там чемодан с деньгами и привозили то, что они хотят запустить. Русские везли на Байконур или там в другое место, на другие космодромы, ставили на ракету и запускали. Все довольны. Спутник на орбите, все. Маск же приехал и сказал, дайте мне ракету, продайте мне ракету. Причем он приехал, насколько я знаю, он приехал не покупать ни у Хруничева, он приехал покупать ракету, по сути, бывшую баллистическую, ракету «Днепр». Она была дешевая, там 20 миллионов запуск стоила, а он приехал и говорит, продайте мне несколько штук за 20 миллионов, и я увезу их в Америку.
Это действительно довольно самонадеянно.
Да, на него посмотрели, как какого-то безумного миллионера, там сказали, за столько мы тебе не продадим, продадим подороже. Ну, в общем, не нашли общий язык.
Почему как, собственно? Он и был безумным миллионером. Ему было примерно 30 лет, он был сказочно богат, он думал, что мир лежит его в ног, он, собственно, и сейчас думает, слава богу, пусть думает, и как бы мы только выигрываем от этого. Но меня как редактора постнауки в этой истории радует вот что, что в тот момент, когда он понял, что он не договорится, значит, с русскими, не пустит ракету, он сделал следующее. Он взял учебник под названием «Ракетные двигатели» и второй учебник, который называется «Газовый аэротермодинамика газовых турбин и ракетных двигателей». И выучил от корки до корки. Я читал воспоминания кого-то из первых его сотрудников, который говорил, что он просто абзацами эти учебники цитировал. То есть про Маска надо понимать, что он не в чистом виде интерпренер. Он не такой продюсер, который, значит, нанимает талантливых людей. Как бы он сам совершенно точно и на 100% погружен в эту тему. Он лучше всех, ну или почти лучше всех в собственной компании, знает, как летают его ракеты.
Давай тогда поговорим про часть, связанную с поп-культурой, которая окружает, на самом деле, всю эту штуку, потому что, ну, очень много отсылок у Маска в его запуске и автостопом по галактике тебе тут. Есть просто какое-то количество дежурных претензий, которые возникают. Илон Маск, популист, он просто, вот сейчас вот он ухватился за Дэвида Боуи, который все там последние два года вокруг него бегают там, да, и, значит, запустил, чтобы порекламировать свой автомобиль Тесла, теперь, значит, там манекен слушает Дэвида Боуи, хотя все понимают, что это, ну, как бы какой-то абсурд, потому что в космосе музыка не слышна. Например,
ну, такая... на самом деле, по предмету там она передается, и, скажем, положив ладонь на ту же самую машину, мы могли бы что-то услышать.
Если там кто-то положил эту ладонь. Да. Но тут, мне кажется, два вопроса. Вот на второй я переадресую сейчас Виталию про то, насколько он реально гений, и в чем состоят его достижения, и что он сделал, что другие не могли. А я могу, наверное, подумать про культурную часть, но мне кажется очень важным тут, во-первых, что Маск совершенно фанатично верит в то, что он делает уже 15 лет. Как бы очень сложно быть хайпажером 15 лет подряд, работая по 100 часов в неделю. Но я не видел таких людей. Обычно люди столько работают за то, во что верят. С одной стороны. С другой стороны, то, что он послал Теслу с манекеном и Дэвидом Боуи, это говорит о том, что у него все-таки немножко больше вкуса, чем у человека, который бетонную болванку посылает. Ну, камон, бетонную болванку скучнее была бы. Вот, если он привлекает людей к космосу, вроде бы мы все же этого очень хотим. Почему-то это отдельный интересный вопрос. Но считается, что космос — это очень хорошо, освоение космоса — это очень хорошо, что недостаточно строить обсерватории и в теплых обсерваториях наблюдать реликтовые излучения и, значит, звезды, а надо летать в космос и посылать туда аппараты. Кто сейчас больше Маска делает для того, чтобы следующее поколение подорванных людей пришло в эту отрасль? Вот, это культурная часть. А вот есть еще большая, про которую я не понимаю, и, наверное, точно про это лучше.
Ну, я бы еще про культурную добавил. Мы многие, там, особенно, если, скажем, технарская часть человечества, росли на одних книгах. Брэдбери, Адамс, куча еще вариантов. Ну, там, единственное, что, наверное, обошло стороной Маска, это Стругацкие. Вот. И, по сути, у нас же образ светлого будущего один, сформированный вот этими художественными книгами. Это не очень научный образ, но мы все примерно представляем. Маск же не говорит, там, сдавайте деньги мне на билет на Марс, там, через 10 лет я вам выкачу автобус туда. Нет. Он говорит, что я считаю, что мир будет лучше, если люди будут иметь способность полететь на Марс. И подсознательно огромное количество людей, кто там росло на этих книгах о Марсе, точно так же считают. И поддержка-то, и вся эта там секта Маска и все остальное, оно оттуда растет. Просто наши мечты, какие-то светлые, там 100 лет назад это был коммунизм, а сейчас это вот такой вариант.
Ну, а неужели не осталось в том же Роскосмосе таких же романтиков, которые вот в детстве читали Стругацких, и теперь просто у них есть Маск, а у нас, значит, есть Роскосмос, который говорит, ну, мы такие же ракеты запустим, ну, году в 2030-м, типа, все нормально,
по плану. Нет, мечтающие люди есть, но, к сожалению, в их числе нет людей, принимающих решения. Даже нет, я бы сказал, может быть, и принимающие решения есть, готовых нести ответственность за эти мечты. Вот таких сейчас очень и очень мало. То есть даже если вот сейчас у нас глава Роскосмоса, он менеджер, он действительно, он экономист по образованию, причем вышел из автомобильной до этого промышленности, до этого он был там директором АвтоВАЗа. То есть с Маском у него такие интересные параллели. Он тоже больше менеджер и экономист, и связан с автомобильными, как и Маск, в общем-то, не являющийся ракетным специалистом по образованию.
Какие-то все параллели не очень в пользу,
не
в пользу АвтоВАЗа, к сожалению.
Не, ну, кстати, я, в общем-то, не такой прям противник Комарова, он неплохо начал, по крайней мере. Сейчас так мое мнение о нем немного ухудшилось, о том, что он делает, а в целом начал он неплохо. И я говорил, вот посмотрите, вы все смеетесь над там Комаровым, вот он пришел с АвтоВАЗа. Что произошло с АвтоВАЗом после того, как пришел туда Комаров? Про «Жигули» перестали шутить. Вот реально, сколько было шуток про все эти... кроме низкого таза, больше никаких шуток я не помню про АвтоВАЗ. И это для меня показатель того, что он что-то хорошее с АвтоВАЗом все-таки сделал.
Ну, там Путин еще на «Ладе Калине» потом как-то ездил.
Ну, Калина, да, про нее еще пошутили. И, собственно, все. Про «Весту» никто не шутит, потому что, ну да, неплохой автомобильчик вроде. И здесь я думал, ну, может быть, даже если что-то такое произойдет, он сделает с Роскосмосом, это уже будет неплохо, это уже будет хорошо. Потому что раньше руководили генералы. Вот до этого был там в 2011-2012 Поповкин. Он многое там, может быть, как менеджер, как бизнесмен не понимал и не делал ничего, но он мог взять ответственность на себя. Он мог стукнуть кулаком по столу и сказать: «Будет так, как я сказал». Сейчас таких практически нет, они вымерли каким-то естественным путем или отрицательной эволюцией, и вроде придумать что-то могут хорошее, но как доходит до чего-то, до того, чтобы принять ответственность на себя, это рождаются какие-то листы-бегунки там, с сотней подписей, чтобы все это размазать на всех, и на одного никого ничего не прилетело. И вот это все это замедляет темп, останавливает его. Любое какое-то судьбоносное или важное событие оттягивается на бесконечно долгую дальность, там, как говорится, ишак или падишак. Даже и это не какой-то сговор, просто каждый подсознательно не хочет, чтобы, если что, коснулось его.
И что еще круто в SpaceX? Это частная компания. И мы понимаем, что это не правительство США запустило вот эту классную ракету, а это частная компания. В России насколько вообще теоретически возможно создать частную космическую компанию, если ты там Роман Абрамович, условно говоря, или это по политическим причинам вообще невозможно?
Возможно, почему? Она вот, ну там, если мы не будем говорить там небольших стартапов, вроде там Даури, Спутникса, там Лина, еще нескольких штук, Космокурса, серьезный частник уровня Романа Абрамовича, это Владислав Филев, который дал Роскосмосу $160 миллионов, Роскосмос ему дал плавучий космодром, типа, на, вот ты теперь космический частник. Правда, ракету к нему обещал через 5 лет сделать, но зато у нас есть космический русский Илон Маск. И на самом деле он довольно, я немного о Филеве знаю, из того, что я посмотрел, почитал, что он говорит, это довольно толковый человек. Мы все знаем S7, хорошие самолеты, красивые, хороший сервис. То есть в бизнесе он явно понимает, в маркетинге, в рекламе он тоже все хорошо понимает. И я думаю, он сделает красивые зеленые ракеты, которые тоже там, может быть, если не автомобиль, но чего-нибудь красивое в космос привнесут. Я в этом не сомневаюсь. Он действительно... И он тоже энтузиаст космоса, как Маск. Может быть, он там не хочет Марс заселить, но все-таки ему это хочется делать. Но мы дальше начинаем спотыкаться о внутренние противоречия внутренних интересов. Если у США НАСА, там, Пентагон, это государственные агентства, которые распределяют ресурсы, доступные там из бюджета, для обеспечения своих целей. Там, запустить там шаттл, посадить марсоход, там, запустить какой-нибудь сверхогромный спутник-шпион. И они дают деньги частникам. Они говорят, вот у меня есть $1 миллиард, сделайте мне спутник-шпион. И там несколько предприятий, там Boeing, Lockheed, еще кто-нибудь говорит, вот давай я. И из них выбирают. Ну, нормальное конкурсное, в общем, дело. И там это совсем по-другому работает. В России же от Советского Союза осталось наследство государственная космическая промышленность. И она, по сути, я недавно делал для школьников доклад про нашу, в общем, презентацию, про нашу космонавтику, в принципе, мировую космонавтику и направление ее развития. Я так прикинул, говорю, ребята, знаете, вам вообще повезло. Вот здесь на стене написано там 10 направлений, 20 направлений развития космонавтики мировой. Вы находитесь в единственной стране, в которой вы можете реализовать себя в любом из этих направлений. Действительно, Роскосмос еще со времен Советского Союза движется во все стороны. Он делает практически все. Ну, там есть несколько, по которым нас обошли, там водородные двигатели, спутникостроение, но в целом в России делают все. И это, кстати, проблема, потому что мы расходуем наши ресурсы. Но движение очень медленное вот из-за этого, как раз во многом из-за этого.
В моей картине мира, в принципе, нету особо Роскосмоса и Маска. А есть вот человечество. Мы же космос, блин, осваиваем. Это же не такое дело, что тут политическая граница. Здесь, значит, мы здесь фрицы, и каждый за свой кусочек космоса. В принципе, то, что делает Маск, и то, что делает Роскосмос, он делает для всего человечества. И мне кажется, что космос — это одна из вещей, особенно для людей, для гиков, для людей, которые там начитались фантастики, любят, естественно, научные мечтания. Космос — это очень глобализованная вещь. Это, блин, человечество делает. И поэтому ты не можешь всерьез говорить, Маск там это делал из Флориды или не из Флориды. В космосе, надо сказать, в худшие времена, как бы всегда мы сотрудничали последнее время, ну, как-то там на МКС и так далее. Да, вообще это очень важно, надо об этом помнить. Не бывает нас и их тут.
Действительно, это так. Например, про МКС, конечно, все знают, там, дружба народов, но, правда, Китай туда не пускают, так что не такая уж и прям мировая глобальная дружба. Интересный пример, не такой известный, совершенно неизвестный. 2014 год, июнь, запускается ракета. Это баллистическая ракета, которая создавалась, чтобы там оберегать либо наши там рубежи, либо бомбить Америку. У нее свинтили боеголовку, навинтили спутники. Среди этих спутников были американские, израильские, арабские. В одной ракете полетели арабский и израильский спутник. И все это дружно полетело. Там 20 с лишним спутников вместо боеголовок были рассыпаны в космосе на низкой орбите и полетели каждый по своим делам. Это вот как раз, да, действительно глобализация. Но, с другой стороны, исторически космос развивался в результате жесткого противостояния, и, по сути, то, что мы имеем, пилотируемая космонавтика, по сути, да простят меня интеллигентные слушатели, но это было писькомерство двух сверхдержав, которые один запустил там спутник, второй давай скорее запускать спутник своих, там начал инженеров, и тут мы запускаем Гагарина, тебе давай сразу там запускать кого-то следом. И самое высочайшее достижение там всей мировой космонавтики, человечества вообще, это лунная программа, высадка человека на Луну. Это было тоже писькомерство. И когда меня спрашивают, а вот почему перестали летать, я говорю, ребята, единственный человек, благодаря которому человечество ступило на Луну, его звали Юрий Гагарин. Американцам нужно было просто переплюнуть что-то масштабно, на порядок выше того, что достиг Советский Союз полетом Гагарина. Нужно было переплюнуть, переплюнули, и целей для человека на Луне не стало больше. Все, поэтому никто туда пока и не летает. Так что, с одной стороны, мы все вместе, с другой стороны, конкуренция все равно остается.
Так она остается, но не факт, что это, она должна быть двигателем там. То есть мы пробовали так, сейчас это
конкуренция. Ну, в России много надежд сохраняется именно на то, что гонка вернется, на то, что мы сейчас ломанемся. При этом Роскосмос сейчас подписал соглашение с НАСА о том, что мы вместе будем строить лунную станцию около Луны, не на поверхности, а вокруг. И опять-таки вместе. И даже то, что вот недавно, там буквально за неделю до Маска, Роскосмос подписал, Путин подписал указ о том, что мы будем строить сверхтяжелую ракету, да, мощнее даже, чем у Маска. Ну, там, конечно, не было такого распоряжения, но суть именно такая. Цель — летать на Луну, причем летать на Луну вместе с американцами. И здесь, ну, странно, на Земле мы с ними там бодаемся как только можем, а в космосе мы мир, дружба, жвачка.
Ну, мы и в Антарктиде дружим, это нормально. Где нет людей, можно дружить.
Ну, к счастью, до Антарктиды очень мало политиков добирается, да. А специалисты, инженеры, ученые, они всегда договорятся.
Возвращаясь к тому, про что немножко сказал Андрей, про то, насколько Илон Маск действительно такой технический гений, да? То есть я понял, что он изучил ту самую Rocket Science, и ну, он при этом параллельно, он, значит, строит электромобили Тесла. Он копает тоннель под Лос-Анджелесом и пытается запустить там какое-то метро, которое вылетает как пробка, этот вагон. Вот. И одновременно он, значит, строит эти сверхтяжелые ракеты и собирается колонизировать Марс. Как такое вообще укладывается в голове?
Ну, он фанат. Ну, кстати, по-моему, никто не задумывался, нигде я об этом не слышал. Все, что он делает, ну, за исключением, наверное, только огнеметов, все, что он делает, понадобится на Марсе. Вакуумные поезда понадобятся, электромобили понадобятся, солнечные батареи понадобятся, ракеты понадобятся. То есть он строит город на Марсе, или разрабатывать все технологии для строительства города на Марсе, превращая каждую из этих технологий в успешный бизнес на Земле. Ну, или стремящийся к успеху, скажем так. Он решает земные проблемы тем, что развивает космические технологии или потенциально космические. Так что это показывает, что он как раз вот это стратегическое мышление, чего не хватает Роскосмосу, он знает, куда он идет. Причем он идет всеми фронтами, не только там SpaceX, а всем, что у него есть. Что касается инженерной части, ну, скажем так, российский подход инженерный — это сделать максимально, и, в общем-то, американских инженеров времен Холодной войны был абсолютно такой же подход, сделать максимально эффективное средство для выполнения задачи. Там, если мы строим шаттл, мы делаем двигатели, которые выжимают 106%. В России построили ракетные двигатели, которые, в принципе, сейчас керосиновые американцы покупают, они на 25% превышают все, что вообще американцы считали физически возможным. И это то же самое, на максимальном напряжении с максимальной отдачей. Маск делает совсем по-другому. Он говорит, давай мы будем эти двигатели там, запускать на 70% мощности и сделаем их простыми, как РД-107, на который Гагарин еще полетел. Но при этом мы сделаем так, что их можно там использовать 10-20 раз, что они слетали, вернулись на Землю, мы их там, не знаю, протерли растворителем, и все, их можно запускать снова. То есть у него подход не столько инженерный, точнее, он совмещает в себе инженерный и бизнес-подход. Он делает не именно не идеальную инженерную или там сверхсовершенное инженерное изделие, к чему всегда стремились в космонавтике. Он делает наиболее удобную с точки зрения заказчика, с точки зрения эксплуатации, с точки зрения строительства. И вот такого подхода комплексного практически до него никто не делал, до него такого не было.
Ну вот про двигатели история мне напомнила знаменитую историю про Google, что когда Пейдж с Брином запускали Google, им надо было очень много железа, серваков, чтобы запросы обрабатывать. И у них, конечно, не было денег, и они просто покупали какое-то бросовое железо, плохое, с большой вероятностью отказа. И просто они его покупали за копейки и делали избыточную систему, в которой, если у тебя сдохнет 100 процессоров, ты можешь дальше жить.
По сути, так и есть. Когда у него сдыхает двигатель на ракете, он просто нагружает остальные, а этот отключает.
Да, и этот возврат же, этот возврат, это очень какой-то земной рефлекс. Все в дом, которого в космическом, как ты не ждешь его от космических.
Ну и даже с точки зрения шоу, мне кажется, это самый крутой момент на видео, когда эти садятся обратно, эти ступени, ракетоносители, сейчас боюсь опять сказать, ступени, что не ступени. То, да, но это выглядело, как кто-то написал из наших друзей, как захват Земли, как бы, ну то есть реально такое.
Я услышал другой комментарий, когда эти две ступени садились, два гвоздя в гроб Роскосмоса. Ну, это еще пока нет, но заявка серьезная, да.
Нет, но еще это был очень красивый постановочный кадр, как бы. Они выставили камеру, и это было видно, что они это любят. Вот когда люди делают свое дело любят, это прямо видно, как бы.
Да, это сразу
чувствуется. Меня еще поразило, что там до... Я был одним, конечно же, из тех, не знаю, скольких тысяч или миллионов людей, которые смотрели эту трансляцию. И там до трансляции показывали центр управления, там было миллион сотрудников SpaceX, и они по очереди что-то рассказывали, комментировали и так далее. И представить себе такую историю где-нибудь еще, включая и Apple, я не могу. Они все, это было совершенно точно их общее дело, они там подхватывали друг друга.
Не, ну эта традиция в США все-таки есть. До этого я так следил за посадкой марсохода Curiosity и до сих пор слежу за его движением. И там это нормально, когда о каждом этапе жизни марсохода рассказывает отдельный инженер, и он рассказывает за свою часть. И видно, насколько это еще было до того, как я там начал следить за деятельностью Маска, было видно, насколько их прет от того, что они это делают. Они в восторге от своей работы, они с радостью и с наслаждением рассказывают о том, что они делают. И вот, в общем-то, у меня все началось увлечение космосом, ну, там было что-то детство, но когда я увидел посадку марсохода, я просто посмотрел ликование этих людей, как у Маска, и я просто подумал, блин, я тоже так хочу. И все, вот так начался мой путь в космос.
Виталий, а вы помните этого чувака с ирокезом, который сажал?
Да, Бобок Фердоси, я на него в Твиттере подписан.
И это же очень видно, что вот Curiosity все запомнили этого иранца с ирокезом.
Там еще один был с прической, да. Элвиса.
Потом от Розетты остался Мэтт, который в цветной рубашке, значит, от Falcon Heavy осталось, значит, у нас Tesla и Space Oddity. И, в принципе, мне кажется еще, что это очень здорово, что у нас как это, мы уже, наверное, у нас нет этого кадра, значит, с американским флагом на Луне, но у нас есть очень кинематографичные моменты, которые мы можем уже
вот,
на моей памяти
вот эти, лет. Вот это Стиг, который сидит в машине и на фоне Земли, он уже, я смотрю, у многих там в фейсбуках на заставках, он разошелся широчайшим. Кто тише всего себя вел в этот запуск и до сих пор себя ведет, это плоскоземельщики. Вот их просто обломали по-крупному.
Ну, тут я даже не знаю, что добавить, честно говоря. Вот Андрей упомянул Apple, и все-таки тут, к сожалению, вспоминается печальная история со Стивом Джобсом. Многие считают, что после смерти Стива Джобса Apple перестала развиваться настолько классно, как она развивалась раньше. Вот. И SpaceX, и вот эта космическая программа, если вдруг, не дай бог, случится что-нибудь с Илоном Маском, как вам кажется?
Я думаю, тогда, конечно, до Марса мы не долетим, по крайней мере, со SpaceX. Будут новые ракеты, немного подлиннее, немного там с закругленными краями. Может
со
быть,
стеклянным
там,
корпусом.
Да, там разъем поменяют и заставят всех там пользователей, строителей спутников их переставить. Но вот движение на Марс прекратится. Это практически наверняка. Они, конечно, поначалу, там, если что-то произойдет, они сразу скажут, мы продолжаем, верим заветам и все остальное. Но энергия SpaceX у одного человека.
Ну а как же быть тогда с этими классными парнями, с иракезами и в цветных рубашках?
Ну, JPL продолжает запускать спутники на Марс и марсоходы, и ребята себя реализуют. Экономика развивается, в том числе космонавтика. Есть еще Blue Origin, о котором мы сегодня вообще не поговорили, а это владелец Amazon, который собирается по деньгам, он просто размажет. И по деньгам, которые может вложить в свою космонавтику, он просто размажет SpaceX, потому что, хоть и называют там и того, и другого миллиардером. Маск миллиардер только потому, что его там компании могут оцениваться, а Безос миллиардер, потому что он уже собирается продавать акции Amazon каждый год на миллиард долларов, чтобы вкладывать в свою космонавтику. То есть у него миллиардов явно побольше.
Он просто самый богатый человек на Земле.
Ну, в общем, да. И Безос, наверное, единственный человек на Земле, который может иметь свою космическую программу. То есть там программа США, программа России, там, Индии, Китая и Джеффа Безоса. Даже Илон Маск является частью программы США, космической программы. А у Безоса может быть своя.
Мне всегда очень приятно смотреть на людей, которые знают, чего хотят. Вот за это я люблю очень Роальда Амундсена. Он знал, чего хотел, как бы. И Маск точно знает, чего хочет. И, судя по всему, это какой-то очень важный рецепт успеха. Просто, блин, быть совершенно как бы подорванным на том, что ты делаешь. И я думаю, что наша культура производит таких людей, как бы. Не все настолько талантливые, успешные, удачливые, не у всех звезды сошлись. Но, ну, дождемся еще кого. Нет, ну, я очень надеюсь, что Маск, он вообще довольно молодой. У него 5 детей. Ну, в смысле, там есть за что зацепиться. И вообще, тьфу-тьфу, камон.
Человечество в целом... У человечества много недостатков, если смотреть, как вид просто, как оно развивается. Там мы воюем, мы там друг с соседями ругаемся и все остальное. Но в целом вот эта самореализация, стремление к самореализации человека просто как там, индивида, оно является двигателем всей цивилизации, всего вида. В конечном счете именно это движение, желание реализовать себя, показать себя отличающимся от всех, и приведет, даже там большая часть, конечно, приводит, этого стремления приводит к тому, что люди бегут и покупают там iPhone последней модели, чтобы не было так, как у соседей в офисе. Вот. Но все-таки те же самые чувства заставляют людей строить гигантские ракеты и летать в космос. Так что я думаю, со временем, если прогнозы Маска не совпадут, мы всю Вселенную с этим стремлением завоюем. Просто потому, что нам хочется, и мы считаем, что это хорошо.
Как редактор портала «Постнаука» я должен заметить, что всю не завоюем в ближайшие... Что пролететь Вселенную дольше, чем Солнце будет гореть. Просто это важно.
Ну, мы постараемся.
Сегодня в нашем подкасте тоже своеобразный пуск ракеты в космос. Запускаем на орбиту песню Бориса Гребенщикова с нового альбома, который выйдет уже совсем скоро, 16 февраля. Альбом, как заявляет сам автор, записан группой «Аквариум», но выходит под псевдонимом «БГ». Называется он «Время Н», в честь любимой песни коллеги Берга «Время наебаться». Песня, которую вы сейчас услышите, называется «На ржавом ветру». И надеюсь, как и в случае с успешными пусками SpaceX, это станет в нашем подкасте хорошей традицией. И призываем всех музыкантов писать нам на подкаст podcast@meduza.io или в Telegram «Meduza loves you». Предлагайте свои треки на премьеру. Мы обязательно все послушаем и постараемся проявить минимум вкусовщины. А с вами была «Медуза в курсе», Алексей Пономарев, Андрей Бабицкий. В гостях у нас был Виталий Егоров, больше известный как блогер «Зеленый кот». Подписывайтесь на подкасты «Медузы», «Как жить», «Текст недели» и «На дело случая». Присутствие в студии коллеги Бабицкого.
Я очень за.
Вселяет в нас надежду, что этот подкаст все-таки выйдет из отпуска. Не забывайте ставить нам оценки в iTunes и писать отзывы. Это помогает другим слушателям найти наши подкасты. Слушайте нас через неделю, а сейчас слушайте премьеру от БГ «На ржавом ветру».
На Мадагаскаре распутится и бездорожье. В пустыне Гоби дождь четвертый год подряд. Не хочется верить, но как можно не верить? Когда говорят, они говорят, что нас загнали в яму, и милости просим к нашему шатру, где мы стоим торжественно и прямо, и поем с мертвыми на ржавом ветру. Бой мы любили брать преграды, мы видели цель, горящую вдали, и мы требовали у неба звезд награду, и мы брали наслаждение у земли, но оказались подрезанными стропы. Было украдено даже солнце поутру, остались только кривые окольные тропы и пение с мертвыми на ржавом ветру. Это крыто, шалман закрыт, окончен наш рассказ. Когда в Ростове наступает дольче вида, сказать по-нашему комендантский час. Они уходят так же бездарно, как приходят, оставив только сухую пыль во рту. Эти песни не нужны природе, песни с мертвыми на ржавом ветру. Песни с мертвыми на ржавом ветру. Песни с мертвыми на ржавом ветру.